This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Вот прошли тысячелетия над землей, над миром этим. Все по-прежнему нам светит солнце свет. Но настанет это время, день суда и воскресенье, чтоб открыто нам пред Богом дать ответ.
О, день суда за все года, дашь тогда за жизнь прожитую отчет, о, человек. Твой краток век, торопись теперь спастись.
Образ грешного приемля, Божий Сын сошел на землю, всех, кто глазу Его внемлет, чтоб спасти. От греха и преступления совершил Он искупление, всякий может в Нем спасение обрести.
О, день суда за все года, дашь тогда за жизнь прожитую отчет. О, человек, твой краток век, торопись теперь спасти.
Бог зовет, и неизвестно, сколь продлится зов небесный, над землей, над миром этим, друг, спеши. Жизни вечный дар вещая, Бог не завтра обещает, а сегодня предлагает для души. О, день суда за все года, дашь тогда за жизнь прожитую отчет. О, человек, твой краток век, торопись теперь спастись.
В Евангелии Иоанна в 8 главе описывается одно событие из жизни Иисуса Христа. Иисус пошел на Елеонскую гору, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посередине, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Главная цель у них была не осудить женщину, а обвинить Иисуса Христа. И если бы они что-либо нашли в словах Иисуса Христа, то камнями был бы побит Иисус Христос, во-первых, ну и женщине тоже досталось бы. Второй суд – это тоже суд фарисеев и книжников, который они намерены совершить еще и над женщиной. Несомненно, поступок женщины был аморальным, греховным. Она обвинялась в прелюбодеянии, а по закону Моисея таковых нужно было побить камнями. И, казалось, справедливость восторжествовала бы, если Христос сказал бы: «Да, она грешница, и вы можете ее осудить и приговор привести в исполнение». Но если бы Христос сказал так, то тогда его слова противоречили бы тому, что он говорил: «Я не судить пришел». Евангелист Иоанн говорит, что Иисус Христос что-то писал на земле. Книжники и фарисеи еще больше приступали к нему и спрашивали: «Что же ты скажешь по отношению к этой женщине?» Христос поднял глаза и сказал только одну фразу: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». Знаете, когда пришли фарисеи и книжники, у Христа были все алиби, все доказательства того, чтобы обвинить и осудить их. Но интересно, что Иисус Христос не осуждает их в их злых намерениях, не вскрывает их грехи, может быть, даже больше, чем у этой женщины. Христос сказал слово, но отнюдь не осуждение, а слово спасения их душ. Христос уберег их еще от одного, а может быть, и нескольких грехов. Христос сказал слово к их совести. И евангелист Иоанн пишет: «Они, обличаемые совестью, ушли, оставив женщину». Дорогой мой христианин, если ты увидел брата или сестру согрешившим, и у тебя есть все доказательства его вины, не спеши с укоризненным судом. Если у тебя есть слово к совести согрешившего, и это слово спасет его от еще больших падений, скажи. Если нет, не говори. Мы иногда осуждаем фарисеев и книжников за те действия против Христа и женщины, но оказывается, они еще не были так плохи. Ведь, обличаемые совестью, они оставили свое намерение побить кого-то камнями. Может быть, тот, кого ты хочешь сегодня осудить за грех, уже давно мучается в совести своей. Помоги ему. Нет, не упасть, не бросай в него камни, а поддержи. Помоги встать. Ведь самый тяжелый суд в жизни человека – это суд совести. Но вернемся к женщине. Все ушли. Перед Христом стоит женщина, и Христос спрашивает: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Дорогой мой радиослушатель, если ты согрешил, упал, опустился очень низко, может быть, ты уже ждешь суда за твои преступления, или, может быть, осужден уже человеческим судом. Тебя даже никто не хочет сегодня простить, пообщаться с тобою. У меня есть очень хорошая весть для тебя. Тогда, когда все отвернулись от тебя, может быть, осудят тебя, ты стань перед Иисусом Христом. Вот как эта женщина, не уходи от Него со всей толпой, но останься со Христом, а Христос увидит тебя и скажет тебе, вот так, как этой женщине, я не осуждаю тебя, но только ты иди и впредь не греши. Женщина назвала Христа Господом. Назови и ты Его Господом, и тебе Он скажет, твой Господь скажет, я не осуждаю тебя, только ты иди и больше не греши. Иисус сегодня еще не судья, Он сегодня еще любящий Спаситель, желающий спасать.
Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
«Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
Обратившись к нему, Иисус сказал:
«Симон, я имею нечто сказать тебе».
Он говорит:
Скажи, учитель.
Иисус сказал:
у одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?
Симон отвечал:
думаю, тот, которому более простил.
Он сказал ему:
правильно ты рассудил.
И, обратившись к женщине, сказал Симону:
видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит.
Ей же сказал:
прощаются тебе грехи.
Еще одна евангельская история, очень похожая на первую, которую мы сегодня слышали. В роли судьи опять фарисей. А слово «фарисей» в переводе на русский язык означает «отделенный». Итак, этот отделивший себя и считавший себя особо набожным человеком Симон фарисей в роли судьи. А подсудимые опять Иисус Христос и женщина-грешница. Сам Симон фарисей пригласил Иисуса Христа. Туда же пришла женщина, в руках которой был алавастровый сосуд с миром, предназначенным для Господа. Эта женщина, как повествует нам Евангелие, была грешница. Была, значит, представлялась во мнении ее сограждан, по-видимому, еще не знавших или не веривших в ее обращение на истинный путь, грешницей. В сердце Симона возникло негодование, когда он увидел, что она прикасается к Иисусу Христу. «О, если бы он был пророк, — стал рассуждать сам себе Симон, — то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему». Но Христос знал помышления Симона, и своим ответом он показывает это, что действительно является пророком, и прекрасно знает, кто эта женщина. Более того, он знает, чем наполнено ее сердце, а наполнено оно любовью и верою, чего как раз недоставало Симону для его спасения и обнаружило его ошибочное суждение. Наши суждения о человеке очень часто могут быть неверными, потому что мы не можем знать сердце человека. Мы никогда не знаем всех фактов и всего человека. Более того, человек едва ли может быть беспристрастным в своем суждении. Поэтому Бог говорит нам: не судите. Конечно, от осуждения следует отличать обличение. По внешней форме они могут быть весьма сходны, но по внутренним мотивам, содержанию и результативности совершенно различными, едва ли не противоположными. Однажды Иисус Христос учил учеников, как обличать согрешившего. Евангелист Матфей записал это в 18 главе. «Если же твой брат согрешит против тебя, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты твоего брата. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Вот здесь мы сделаем небольшую остановку и посмотрим, как правильно обличать или делать замечание кому-то. Мы с вами прочитали, как об этом говорил Иисус Христос. На первый взгляд, кажется, все очень просто, но не будем спешить с выводом. Давайте на примере Иисуса Христа посмотрим первую ступень обличения. Как это делал Иисус Христос? Я думаю, читающие Библию помнят разговор Иисуса Христа с Петром о его отречении. Евангелист Лука, рассказывая о том событии, записал вот как. «Господь сказал: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы твоя вера не оскудела, и ты, некогда обратившись, утверди твоих братьев». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в тюрьму, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Конечно, Христос знал, что Петр отречется от него. И вот, когда Христос возвратился из Гефсиманского сада, где он молился, он обращается к Симону и говорит даже не обличение, но такое великое по значению слово: «Симон, я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Уместен вопрос: обратившись от чего? В другом переводе употребить можно слово «возвратившись». «Возвратившись от своего отречения, утвердишь братьев своих». Если подобное отречение случается сегодня, такого ждет по меньшей мере церковное замечание, а чаще всего отлучение от церкви. Но так ли сделал Христос? Наверное, неприятно Петру было слышать слова Иисуса Христа: «Ты некогда обратишься», и Петр вспылил: «Если и все ученики отрекутся, но только не я». Скажите, те, кто знает эту историю, вы где-нибудь видите в словах Иисуса Христа суд, осуждение Петра? Я не вижу. Я вижу и слышу слова Иисуса Христа: «Симон, ты оставишь меня, но я уже молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела». О, как приятно услышать, что кто-то молится обо мне! А если еще сам Христос говорит, что Он молится обо мне, сколько сегодня людей нуждаются в твоей молитве, молитве поддержки, помощи, ходатайства. Прежде чем сказать что-то Петру, Христос говорит: «Симон, я уже молился о тебе». Прежде чем сказать что-то брату твоему, согрешившему, пошатнувшемуся в вере, у тебя нет другого пути, как молитва о нем. Молясь за Петра и за нас, Христос был в таком борении, что пот его был, как капли крови, и молился он сильным воплем и слезами. Брат мой, христианин, перед тем, как обличить согрешившего, молился ли ты со слезой о нем? Хотя бы один раз выступил у тебя пот? Если нет, ты не имеешь права на обличение, а тем более на суд. Прежде чем обличить, ты должен быть в особой молитве, в особом ходатайстве за согрешившего. И если ты это сделал, то первыми словами к согрешившему пусть будут слова подобно, как у Иисуса Христа: «Я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела». Даже если ты и упал, согрешил, ты, обратившись к Господу, можешь быть принят в среду Божьих детей. Это первая ступенька обличения. Но если не примет твоего обличения согрешивший, ищи еще двоих согласных. Нет, не бежать, судить, обличать, изгонять, а вместе с тобой объединиться в молитве за согрешившего, за отпадшего. Только после усиленных молитв двоих или троих можно идти к согрешившему и сказать: «Мы молились о тебе, мы молимся о тебе, друг, вернись к Богу. Мы молились, мы молимся о тебе, чтобы вера твоя не оскудела, друг, вернись к Богу». И если не работает эта вторая ступень, тогда Христос говорит: «Скажи церкви». А церковь пусть такого выгонит из своих рядов? Нет, пусть имеет на замечании. Что же это за замечание такое? Представьте, что вы имеете список имен ваших близких, родных, друзей, и о них вы молитесь по очереди. Так вот, возле имени этого согрешившего
поставьте значок, птичку, заметку, возьмите его на особый контроль. Если за всех вы будете молиться по очереди, то за этого вы будете молиться вне очереди и много раз. В каждой молитве он у вас на счету. Имейте его на особом замечании в ваших молитвах, пусть даже в ущерб всем другим. Помните, Христос рассказал о 100 овцах, одна из которых пропала, заблудилась. И Христос говорит, не оставит ли 99 и не пойдет ли искать пропавшую? Искать пропавшую, утвердить в вере, а не оттолкнуть. Вот наша задача. Иногда я слышу, говорят о ком-то, ну, мы его или ее взяли на замечание, пусть теперь думает. Она заблудившаяся, не способна думать. Эта овца заблудилась, ее нужно вернуть, она не знает дороги назад. Всякий раз, когда в церкви ставится вопрос об исключении или замечании кого-то, я не могу поднять руку, даже если грех очевиден. Всякий раз я сознаю, что я недостаточно молился за этого человека. Я не осуждаю тех, кто выносит и поддерживает это решение о взятии на замечание или исключении. Может быть, мои братья и сестры молятся намного больше, чем я, но себя я нахожу мало молящимся, и пот еще не выступал на мне от молитвенного борения. Но, конечно же, встает вопрос, а что делать с буйными овцами, непослушными, вредными, бодливыми? Умный пастырь в стаде избавляется от таких, просто говоря, отправляет на мясо. Вот здесь-то и большой восклицательный знак с не меньшим знаком вопроса. Дело в том, что мы не стадо, а церковь, и в церкви все овцы. А кто отправляет? Наш пастырь Иисус Христос. Он не пастух в стаде, он пастырь, и он такой пастырь, наш Господь Иисус Христос, который хочет даже и отверженного не отвергнуть. Если мы подтверждаем слова знаменитого гимна «Я есмь овца Иисуса, он пастырь добрый мой», то мы все овцы Христовы, все, включая рядового члена и служителей любого ранга и звания.
Жизнь так коротка, не успеешь многого сам наверняка. Сердце человека склонно осудить, ты свое старайся чистым сохранить. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. Мы были все до одного, святость получили от Бога самого. И теперь, когда нам прощение даровал, можем ли хвалиться, что кто лучше стал? День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел.
Как ценишь время, чтоб добро творить, убегая от мыслей ближних осудить. А грядущий скоро день придет как тать, и отчет пред Богом нам придется дать. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. Много сделал в жизни честных, добрых дел. Много сделал в жизни честных, добрых дел.
Я боюсь фарисеев. Снаружи красивых, у которых на людях все правильно, чисто, а внутри столько грязи греховной и гнили, столько помыслов гордых и мыслей нечистых. Я боюсь фарисеев, что перст поднимают, чтобы вам указать на греховные пятна. Они долгом своим обличить вас считают. Только вот от речей их любовью не пахнет. Им на фоне вас выгодно лучше казаться, справедливей и чище, на голову выше. Ах, как жаль, что такие лжесестры, лжебратья лезут в душу больную и стонов не слышит, а упавшему может уже не подняться после этих высоких святых изречений. Как нуждается церковь и будет нуждаться в тех сердцах, что несут мир и благословение. В душах тех, у которых глаза излучают ту любовь, что Христос заронил в них когда-то. Они искренно вместе с упавшим рыдают и колен не жалеют в молитве за брата. Я не раз спотыкалась и падала даже. Я встречала и тех, и других на дороге. О, Господь дорогой, пусть Твой Дух мне укажет на те души, что ищут сегодня подмоги. Может быть, опыт мой и мое сострадание их навстречу Тебе подтолкнет мой Спаситель. Просвети разум их, подари покаяние, доведи за собой их в святую обитель.
Тихо и красиво тот вечер, тихо все было кругом, нежно природа прощалась с сумрачным светом и днем. Нежно природа прощалась сумрачным светом и днем. Там высоко над обрывом кто-то на арфе играл, кто-то склонясь на колени, душу. душу свою изливал. Кто-то, склонясь на колени, душу свою изливал. Длились горячие звуки, арфа играла сильней. Будто все звуки печали все отражалось в ней. Будто все звуки печали все отражалось в ней. Вдруг оборвались все струны, тихо все стало кругом. Слышно лишь только рыдание там, в полумраке ночном. Слышно лишь только рыдание там, в полумраке ночном. Боже, о Боже, прости мне, грешные грехи мне прости. Слезы мои раскаяния сам ты сочей мне утри. Слезы мои раскаяния сам ты сочей мне утри. Глаз все сильнее сгущалась, на небо вышла луна. Девушка в лунном сиянии там над обрывом видна. Девушка в лунном сиянии там над обрывом видна. И безутешно рыдая к Богу взывает она. Слышно в тиши раскаяние, полные скорби слова. Слышно в тиши раскаяние, полные скорби слова. Боже, о Боже, прости мне, грешные грехи мне прости. Слезы мои раскаяния сам ты сочей мне утри. Слезы мои раскаяния сам ты сочей мне утри.
«Отчего мы осуждаем ближних своих?» — говорит Серафим Саровский. «От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Некогда в скиту брат впал в грех. Братья, собравшись, послали за учителем. Старец пришел, но взял с собой дырявую корзину, наполнил ее песком и так пошел. Братья, вышедшие к нему навстречу, спросили его: «Что это значит, отец?» Старец отвечал им: «Это грехи мои сыплются позади меня, но я не вижу их, а пришел теперь судить чужие грехи». Послушаем сейчас, что говорили об осуждении святые подвижники много столетий тому назад. Не должно судить никого, хотя бы и собственными очами видел кого согрешающим или коснеющим в преступлении заповедей Божиих, по Слову Божию. Не судите, да не судимы будете. И еще, кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? И будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его». Если помысл понуждает тебя сказать что-либо худое о брате твоем, подумай, сколько это вредно для души и противно Богу, и успокоишься. Не осуждай другого, но старайся самого себя исправить. дабы ты сам не был достоин осуждения. Всякий падает, когда Бог его не укрепит. Без помощи Божьей стоять не можем. Осуждая ближнего, ты сделал худшим и того, кто тебя слышал. Если это грешник, то делается беспечным, нашедший себе сообщника в грехе. А если праведник, то впадает в гордость и надмевается из-за чужого греха, получая повод высоко думать о себе. Не только поносить ближнего, но и слушать поносителей его не должно. Язык осуждающего злее ада. Ад возьмет только злых, а язык осуждающего пожирает и злых, и добрых. Судить – это бесстыдное похищение Божьего достоинства. Не осмеивай и не осуждай впадшего в искушение, но чаще молись, чтобы самому не впасть в искушение. Подвергшегося падению хорошо поднять на ноги, а не осмеять. Вздохни о согрешающем ближнем, чтобы вместе с тем вздохнуть о себе, потому что все повинны во грехах и подлежим наказанию. Не осуждай ближнего, тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Когда мы простим согрешение брата нашего, и Бог покроет наши согрешения. А когда мы обнаружим грехи брата, и Бог объявит наши грехи.
Жизни нить, войти туда. одно, друзья, нам следует понять. Нас окружают дьявольские орды. О, лучше быть мне мытарем опять, чем богачом самодовольно гордым. Да мир таков, и нам не изменить, но нам дано над ним подняться выше, чтобы когда прервется жизнь,
одно, друзья, нам следует понять. Нас окружают дьявольские орды. Так вы слышали, поется в этой песне. Вообще, христиане — это очень странная армия. И эта армия ведет бой с самым страшным в этом мире противником — с дьяволом. Но иногда бывает, что воины в этой армии нападают друг на друга, нанося порой серьезные увечья. Эта проблема не новая. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, 6 глава, я читаю. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более житейские дела? А вы, когда имеете житейские споры, выбираете своими судьями ничего не значащих в церкви. К вашему стыду говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями? Но брат с братом судится, и притом перед неверующими». И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете споры между собой. Павел, апостол, говорит о некоем суде, который имел место в церкви города Коринф. Обличая их, Павел говорит, «Неужели между вами нет разумного, чтобы мог рассудить между вами, то есть совершить разумный суд, соответственно, ума Христова?» В чем он состоит, этот разумный суд? Апостол Павел здесь же поясняет. Слушайте, это же глава, только 7 стих. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Вот, оказывается, не судить нужно, а лучше терпеть лишения. Вот в чем разумный суд. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Кто не наследует? Неправедные. Кто эти неправедные? Те, кто судят. Помните, мы начинали сегодня нашу программу и читали слова «Отойдите от меня, делающие беззаконие, делающие неправду». Вот они, неправедные. Те, кто судят. Короткий взгляд на события тех далеких первоапостольских времен. Петр, отрекшийся от Иисуса Христа, по нашим меркам, достоин отлучения, но стал столпом церкви. Петр, лицемеря, облечен был апостолом Павлом, и по нашему суду, современному суду, он достоин церковного взыскания. Но ничего подобного нет на страницах священных писаний. Молодой последователь Христа, Марк, проявил нехристианское поведение. И если бы у первых христиан был наш взгляд, наш суд, наша мерка, то Марк должен бы понести наказание, он должен был бы взят на замечание. Но ничего не находим. Мало того, поддержанный Марк поднят на служение и впоследствии напишет
Евангелия от Марка. Почему же мы защищаем суд? Почему нам так хочется судить? Может быть, потому, что в чем осуждаем или подозреваем других, чаще всего это имеем сами? И этим искривленным видением судим ближних своих из своего определенного внутреннего опыта? А может быть, часто в таком суждении кроется желание возвыситься над судимым и показать себе, что я уж точно к этому не причастен, но в реальности с этим легко соседствует лицемерие и лицеприятие. Если судим ближнего, то должны были бы также подходить и к самим себе. Однако чаще получается, что себя готовы извинить и оправдать, себе желать прощения и снисхождения больше, чем другим. В этом и есть уже несправедливость нашего суда, а осуждение – заведомо несправедливый суд. Если хотим поделиться мыслями друг с другом об известном лице, его возможных достоинствах или недостатках, то лучше спросить себя – для чего? С какой целью? Если поделиться опасениями и болью о согрешающем, это вполне естественный шаг и даже нужный, чтобы предотвратить умножение все новых соблазнов. Если же просто в очередной раз пообсуждать и отвести душу, изливая свою неприязнь, то ты в самом деле празднословие и осуждение налицо. Осуждение происходит от недостатка любви и непрощения обидчиков. Пока мы живем, у нас всегда могут быть враги или недоброжелатели. Любить врагов своими природными силами невозможно, но молиться за них, по слову Евангелия, и не желать им зла и отмщения, уже вполне может быть нам по силам с самого начала, и в этом малом надо стараться утвердиться. Видя малое, Господь даст со временем большее, то есть вдохновенную любовь, любовь свыше. Любовь же долготерпит, милосердствует, не превозносится, не мыслит зла. Чего хотим мы от нашего ближнего, осуждая его? Чего хотим мы от чужой беды? Есть у нас о чем задуматься, друзья. Каждый довнимает себе и своим грехам. Одному Богу принадлежит власть оправдывать и осуждать, поскольку Он знает и душевное устроение каждого, и силу, и образ воспитания, и дарование, и телосложение, и способности, и сообразно с этим судит каждого, как он сам один знает. Действительно бывает, что брат твой согрешает по незнанию, но все другие дела, добрые дела, которые угодны Богу более всей твоей жизни, а ты судишь и осуждаешь его и отягощаешь душу свою. Если же и случилось ему споткнуться, ты же не знаешь, сколько он сокрушался и скорбел об этом согрешении. Бог видит труд его и скорбь и милует его, а ты знаешь только это согрешение. И тогда, как Бог милует его, ты осуждаешь его и губишь душу. Нет, не его, свою. Ибо каким судом судишь, таким и ты будешь судим. Ты же не знаешь, сколько слез он пролил об этом перед Богом. Ты видел грех его, а покаяние его не видел. Иногда же мы не только осуждаем, но и уничижаем ближнего. Уничижение есть то, когда человек не только осуждает другого, но и презирает его, то есть гнушается ближним и отвращается от него, как от какой-то мерзости. Это хуже осуждения и гораздо пагубнее. Желающие же спастись всегда смотрят больше на свои собственные недостатки и преуспевают. Я на всю жизнь запомнил слова одного старца-служителя. Он сказал так: «Лучше ошибиться в милости, чем в строгости. Лучше оказать милость тому, кто ее недостоин, чем строгость тому, кто ее не заслужил». Я заметил одну интересную особенность. Молодые христиане, по христианскому опыту, молодые, чаще всего способны кого-то осуждать, всех обличать, но те, кто прошел трудный путь христианского служения, те, кто умудрен опытом, они чаще всего говорят: «Не судите, и не судимы будете. Лучше ошибиться в милости, чем в строгости. Не судите вы, люди, не судите вы, люди, нещадно друг друга. Не судите ни душу, ни плоть, не судите врага, а тем более друга. ведь судить может только Господь. Не судите ни словом, ни мыслью, ни взглядом, ведь легко осудить, но труднее понять. Не судите того, кто живет с вами рядом, и того, кто вдали. Не спеши осуждать. Не судите погрязших в земных прегрешениях и того, кто причиной стал ваших драм. Ведь вы сами нуждаетесь в чем-то прощении. Не суди никого, и прощен будешь сам.
Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью, прости. Прости, от сердца не для вида, и брата с миром отпусти.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Примиритесь, друзья, примиритесь. В новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Когда во небе вашем на небе солнце не взойдет, любите не друга, прощайте, как вас самих простил Господь. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога.